Так, мы записываем.
Хорошо. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы находимся в периоде, который называется на иврите Шивады Нехемта. 7 суббот, 7 недель утешения. Мы как-то это упоминали. Это период после Тиша Беава, который переходит в период праздников осенних, да, Рош ха-Шана, Йом-Кипур. Мы как-то упоминали про это время, и мы должны концентрироваться на утешении, если так можно сказать, еврейского народа. А вторая говорит: «Нахаму, нахаму, ами». Утешайте, утешайте мой народ. Вопрос, как это сделать, что это значит? Что значит утешать народ конкретно? В чем это выражается? Что мы должны сейчас сделать, чтобы утешить народ? Да? Что это значит? Обычно люди это понимают как различные уроки и статьи и высказывания, сводящиеся к тому, что несмотря на то, что у нас очень непростая история, в конце концов все будет хорошо. Так, я, конечно, это, так сказать, немножко, так сказать, лявдит, как здесь говорят, хэппи, да, в конце концов все будет хорошо. Поем ау и я, шем эхад, шмо эхад, в этот день Всевышний будет един, и имя его едино, и все народы это признают, и восстановится третий храм, и бейти бейт фила и хорели кулями, да, мы читаем это посты автора. Мой дом будет домом молитвы для всех народов. Не только для еврейского народа, а всех народов. Да, и это одна, кстати, из каванот, которую мы должны иметь, когда мы читаем Шма. Да, вы знаете, что Раши, Шма — это пасух, пасух в Торе. И Раши говорит в своем комментарии на Шма, что как бы в этом пасуке, в этом предложении Тора есть как будто противоречие. Да, мы говорим «Ашем Элокейну», да, как бы «наш Бог», как мы это говорим, «Ашем Эхад», «он один». Но если у меня это моя машина, что это значит по логике? Значит, это моя машина. Значит, как бы есть больше, чем одна машина, но эта машина моя. Да? Ну, так обычно мы это понимаем. Наша. А что это значит наш Бог? Как это можно так сказать? Раша говорит, что в данный момент только еврейский народ признает Всевышнего. А все остальные народы пока, может быть, за редким исключением групп, которые называются Бнейно, в той или иной степени отрицают Всевышнего. И даже если они верят в единого Бога, то представления о едином Боге не искажены. Но в будущем, Байомау я, Шем Ахадыш, мой хад, в будущем это будет исправлено. Поэтому будет хэппи-энд. Обычно такой подход. И это правда. Чего там плохого нет. Но если мы задумаемся, то мы увидим, что этот подход не подвигает людей сделать что-то лучше конкретно. То есть, ну хорошо, да, хорошо, будет все хорошо. А что я должен для этого сделать конкретно? Соблюдай то, да. Хорошо, а что вот что я должен поменять? Я не знаю. Поэтому я хотел бы посмотреть на этот период под немножко другим углом. И начать с трактата со свитка Эйха. Да? Когда мы читаем свиток Эйха, мы читаем его в 9 ава, правильно? Как какому отделу Танах принадлежит Иха?
Это день траура.
Мегилот, да? Иха написан пророку свитков. Иха написан пророком Ирмиягу. Период распада еврейского царства, разрушения первого еврейского храма. Да? И каждая мегила, каждая вообще книга Танаха необычна и уникальна по-своему. Мы сейчас посмотрим, чем уникален свиток Иха. Но наши мудрецы говорят, что будучи пророком, который писал пророчество на все времена, то есть все, что в Танахе, это те пророчества, которые в еврейском народе было, по некоторым мнениям, до миллиона пророков в разные времена, в период первого храма. Но у нас записано в Танахе книги небольшого числа пророков. Почему? И пророчеств. Почему? Потому что их пророчества релевантны для будущего. То есть, когда Ирмиягу писал свою книгу, писал свиток «Вперед разрушения первого храма», он релевантен и для разрушения второго храма, и для нас сегодня. Это общий принцип. Поэтому мы должны посмотреть на него, мы его не так давно читали, и понять, что такого необычного, что для нас релевантно. Да? В свитке 5 глав. Да? Мы его недавно читали. И там много таких как бы тяжелых описаний, которые поддерживают атмосферу скорби 9 ава. Да? Но что в нем уникального?
Я не знаю.
Давайте посмотрим, что в нем уникального. Давайте сравним, например, с разделом Торы, который описывает тяжелые моменты в еврейской истории. Например, грех Золотого Тельца. Да. Вы можете почитать его, а почитать, перечитать историю этот момент. Да? Евреи грешат Золотым Тельцом. Да, и происходит диалог между Муше и Всевышним. Да? Да. Муше защищает народ, народ раскаивается. Всевышний говорит: «Салат, ики двореха, я простил по слову твоему». Да? Муше говорит, Всевышний ему отвечает. Что мы видим в книге Иха?
Несчастье мы видим.
Мы видим несчастье, совершенно верно. Но перечитайте, перечитайте книгу Иха. Описано несчастье. Но уникальность этого описания в том, что часто упоминается имя Всевышнего. И сказано: Всевышний наказал, Всевышний разрушил. Да? И мы даже говорим Всевышнему: посмотри, что с нами случилось. Да? Мы постоянно обращаемся к Всевышнему. Книги Иха. Да? Что нам отвечает Всевышний? Книги Иха. Что отвечает Всевышний? Допустим, посмотрите на книгу Ирмиягу, это книга пророка. И там сказано: так сказал мне Всевышний. Да, я немножко это утрирую. Да, и приводится, что Всевышний сказал. Так будет, да? Или так нужно делать. Что сказано в книге Иха? Мы говорим Всевышнему: посмотри, что с нами случилось. Это, так сказать, вопль, это плач. Да? Что с нами случилось? И что говорит Всевышний? Что говорит Всевышний? Что приводится в книге Иха на память? Как вам кажется? Какие-то есть идеи?
Нет, у меня нет.
Мнения на таком разделились. Если вы перечитаете книгу Иха, это не так долго, можно в русском переводе, 5 глав, и вы увидите потрясающую вещь. Все 5 глав евреи обращаются к Всевышнему, и нет никакого ответа. Ни положительного, ни отрицательного. Нигде в свитке Иха мы не видим ответа Всевышнего. И в этом ее уникальность. Это то, что мы должны понять. Опять же, посмотрите книги пророков, посмотрите Тору. Евреи грешат золотым тельцом. Всевышний их обвиняет, их прощает. Моше говорит, Всевышний отвечает, происходит диалог. В книге Иха мы не видим диалога со Всевышним. Это плач, это крик, вопль. И мы не видим, что говорит Всевышний. Не слышим. И в этом, так сказать, самая тяжелая часть книги Иха. Книга Иха является переломом, является концом эпохи первого храма, когда Всевышний напрямую говорил с еврейским народом, и переходом в Галут, который продолжается до сих пор. И даже когда был второй храм, и евреи жили в своей стране во времена второго храма, в некотором смысле был Галут, потому что проявление Всевышнего во втором храме нельзя было сравнить с первым. Галут и Шхина. Да? Евреи постились 9 ава во времена второго храма. Да? Потому что Галут Яван, например, да? Один из Галуйот, один из изгнаний. Это изгнание греков. Когда это было? Когда евреи жили на своей земле, был второй храм. Да? Это перелом всего мира. То есть мир до разрушения храма и после разрушения храма совершенно другой мир. Поэтому нам невозможно понять, очень тяжело понять. Я им говорю, невозможно, очень тяжело понять некоторые вещи, описанные в Танахе, про период первого храма. Это как мои родители приезжают и пытаются моим детям рассказывать про жизнь в Советском Союзе. Даже больше фильм. Я вам просто привожу пример, который, так сказать, разница поколения всего, в одно поколение. Да? И моим детям, хотя они и понимают по-русски очень неплохо, им тяжело это понять. Да? И это совершенно, так сказать, не естественно, но им очень тяжело это понять. Да? Какие-то детали, как жили люди в Советском Союзе. Да? Хотя мир принципиально, ну, режим изменился, но были диктаторские режимы до этого, после этого, но это, конечно, был уникальный режим, но разница намного меньше. Поэтому нас не должно удивлять, что, например, определенное описание в Танахе нам тяжело полностью понять. Это просто не наш мир. Да? Мир изменился. И мы видим, что уже в следующем свитке, в свитке Эстер, Всевышний вообще не упоминает. Да? Эстер по ним. Это переход. Да? Когда наши мудрецы описывают, анализируют свиток Иха, то они обращают внимание на некоторые детали очень интересные в этом описании. Да? Например, Иха говорит, что еврейский народ был ки-альмана. Что это значит? Ки-альмана, да, ведь что это значит?
Как вдова.
Как, да. То есть мудрецы подчеркивают слово как. значит, вдова, ее муж умер, он не вернется больше. Но еврейский народ был как вдова, похоже на женщину, муж которой уехал в Медината Ям, как говорится, уехал через океан там, по делам. И в то время не было интернета и сотовых телефонов. Он уехал, и все, она не знает. Его не слышно, не видно, но он есть. Там у нас нет никаких сведений о том, что он пропал. Он есть, просто его нету. Мы его не видим, не слышим. Это нас волнует, да, может, нам тяжело. Но его нету. Окей? То же самое... как говорят мудрецы, в таком состоянии находится еврейский народ. Да? Всевышний нас никогда не бросит, но он от нас отдалился. Мы его не видим, мы его не слышим. В той форме, с такой ясностью, я бы сказал, как это было в период первых раз. То есть, несмотря на все это, как мы говорили, все, что с нами происходит, это то, что нам говорит Всевышний. И очень часто, я бы сказал, в большинстве случаев в этом мире мы не знаем, не можем понять, почему это произошло. Да? И поэтому я, например, очень осторожно отношусь ко всяким статьям и людям, которые говорят, я знаю точно, вот это случилось из-за этого. Это очень непросто, очень тяжело в наше время это сказать. Даже в их время, да, в их время, когда пророк сказал, почему был разрушен храм Беозвама, то Россия, это не так просто. Во-первых, он был пророк. Пророк им сказал, что с ними случилось несчастье, потому что они оставили Тору. Да? Во-первых, это был пророк. Во-вторых, как там из контекста видно, даже мудрецы были этим удивлены, потому что не так все просто было. Да? А это было на определенном уровне. Это не значит, что... как мы бы сейчас сказали, да, они отказались от Торы. Было не так все просто. Пророк им открыл очень необычную вещь, что они это на самом деле, то, что они делали, это они оставили Тору. А у нас сейчас нет пророка. Поэтому мы можем сказать, что мы знаем, что когда еврейский народ придерживается Торы, ему всегда лучше, и миру лучше. И поэтому мы знаем, что если евреи оставят Тору, то могут произойти нехорошие вещи. Но очень сложно сказать конкретному человеку, или даже невозможно, или конкретному поколению, вот это вот из-за этого. Это очень тяжело сейчас в наше время. По крайней мере, для обычного человека, как мы с вами. Очень тяжело. И это тот мир, в котором мы живем, тот мир, который нам показывает Эйха. В нем же утешение. Да? Ну, можно сказать, утешение в том, как мы сейчас сказали, киальмана, да, не альмана, а киальмана, то есть Всевышний существует, конечно, и он все равно поддерживает с нами связь, да, то есть брак не расторгнут. Но он, как бы, Медината Ям, он за океаном. Нам тяжело, но не расторгнут, но хорошо, нам тяжело. В чем утешение? Да, мы говорим, утешайте, утешайте еврейский народ. Казалось бы, я наоборот, как бы, депрессию на вас навел. В чем утешение? Если мы читаем Эйха. Где утешение? Более того, в Мегилат Эйха сказано, я бы сказал, самая тяжелая фраза свитка Эйха. Как вы думаете, какая? Из всех пяти глав. Как вы думаете, какая самая того, что я сказал? Самая тяжелая фраза. Давид, как вы думаете?
Я даже одной фразы не знаю. Не то, что если было бы две, так я бы выбрал самую тяжелую. Я даже одной не знаю. Так что тут мне тяжело выбрать.
Вы можете пересчитать. Вы считали, Давид, вы считали 9 ава. Правильно? Вы сидели в синагоге и читали свиток Эйха. Правильно? Пересчитайте еще раз.
Сейчас я принесу.
На мой взгляд, самая тяжелая фраза греха. Это не описание ужасов и страданий, которые там есть. Самая тяжелая фраза Свитхаиха — это фраза «Эйнла Минахэм». Нет у него утешителя. Да, это то, что говорит пророк Ирмиял. Нет утешителя. Да. То есть, во-первых, мы нигде не видим, что Всевышний им отвечает. Они к нему кричат, они ему говорят, посмотри на то, что происходит. И мы не видим ответа. И пророк Ирмиял говорит, нету утешителя. Нету. Эйнло Минахэм. Минуточку, как я могу его утешать? Вы мне сейчас говорите нахаму, нахаму, аминь. Утешайте, утешайте еврейский народ. А пророк Ирмиял, никто нету. Никто не может. Как это понимать? Что происходит? И мы видим, что изгнание продолжается очень-очень долго. Да, если мы считаем, что второй храм был тоже облегченной частью изгнания, то изгнание продолжается 2500 лет. Очень-очень долго. Нет утешителя. На что это похоже? Похоже на следующую вещь. Такой аллегорию. Был человек, у него было много детей. И, к сожалению, эти дети не ладили между собой. Не ладили. Очень хорошие были дети, но не ладили между собой. А один раз этот человек подготовил место встречи, там, я не знаю, в каком-то месте. Снял там, я не знаю, ресторан или какое-то специальное место встречи им приготовил. Устроил большой пир. И позвал этих детей, всех. Дети пришли первыми. И когда этот человек уже стоял в коридоре и хотел войти в этот зал, в это помещение, где они должны были пировать, он услышал, как дети оскорбляют друг друга. И один другому говорит, я тебя ненавижу, ты плохой, ты ни во что не годишься, ты там мне сделал то, и ты мне сделал все. И этот человек был так потрясен этим, потому что он думал, что дети пришли к нему в это место, чтобы наоборот объединиться и стать одной семьей. Но когда он услышал, как дети говорят друг с другом, он заплакал и ушел. Не мог там находиться. Просто вышел оттуда. Он не отказался от детей, не оставил их без наследства. Но он не мог там быть. Просто заплакал и ушел. И Мидраш говорит потрясающую вещь. Почему Всевышний им не отвечает? Что делает Всевышний в этот момент? Как вы думаете?
Потому что они судятся между собой. Он отвернулся.
Да, а что Всевышний делает? Что Мидраш? Вы никогда не слышали, что Мидраш говорит?
Не отвечает ничего. Он отвернулся от них. Нет.
И альманах Всевышний не открыл. Что Всевышний делает? Ну почему он им не отвечает? Мидраш говорит потрясающую вещь. Что делает Всевышний? Плачет. Когда происходит разрушение храма, Мидраш говорит, это как человек, у которого случилась трагедия, и он находится, и он плачет. Он не может ни с кем говорить, он плачет. Что это значит? Конечно, аллегория, которую я привел. Место встречи — это храм. Да? И Всевышний ждал, что мы к нему в храм — это место мира и объединения. И, к сожалению, когда люди приходили в храм, и при этом во времена второго храма евреи ненавидели друг друга и говорили плохо друг о друге, даже физически атаковали друг друга. И при этом они приходили в храм, это было невозможно для Всевышнего переносить. И поэтому Всевышний, как этот отец, ушел от них, вышел. И то же самое было на первом храме, там были другие проблемы, но невозможно, когда так они все, он не мог, невозможно, то есть он отошел от них. Он не бросил их, но он отошел от них. И это то, что говорит Мидраш, Всевышний плачет. Что это значит? «Ин ло минахэм». Это значит, что проблема в нас самих. Что нужно сделать, чтобы отец перестал? перестал плакать и пришел обратно с ним. Чтобы они перестали друг друга обзывать и оскорблять, и плохо говорить друг о друге. Тогда отец придет. Но отец сам, он может их к этому привести, он не может это сделать за них. И это то, что с нами происходит. Поэтому сказано «Эйло Менахем». Мидраш говорит потрясающую вещь. «Эйло Менахем, хавалей Менахем». У них нету утешителя. Дайте им утешителя. Будьте их утешителями. Нету, это значит, само не появится. Это вы должны сделать. Да? Будьте их утешителями. Что значит «будьте их утешителями»? И это то, что, так сказать, практическая часть нашего разговора. Два момента. Первое, что значит «нахаму»? Что значит «хам»? Да? Что значит «хам», Давид? Что это значит, Давид?
Я не знаю.
«Пэтмем».
Горячий, теплый?
Теплый, правильно. Поэтому, хотя это только часть корня, есть комментатор, говорит «нахаму». Что значит «нахаму»? Когда человек «минахэм», он добавляет теплоту, то, что мы говорим. Да? Другому человеку трудно. Он как-то привносит какую-то теплоту, душевность другому человеку. Да, не дай бог, у кого-то умер родственник. Вы приходите, вы пришли, поговорили с ним 15 минут. Что-то изменилось? Родственник вернулся? Нет. Да? Что такое? Какие-то проблемы из-за этого возникли, исчезли? Нет, не исчезли. Что вы изменили? Вы принесли какую-то душевную теплоту этому человеку, да? Это называется нахама. Да? Поэтому, когда нас призывают линахем, это там Израиль, то речь идет о том, чтобы мы стали немножко по-другому, немножко более тепло относиться к еврейскому народу. Причем, прежде всего, люди, которые у нас не вызывают больших симпатий. У каждого еврея есть другие евреи, которым нам тяжело по разным причинам. Они нам не симпатичны. Но тем не менее, сейчас, минуточку, для прерывки запись, я тут открою дверь, кто-то идет. Но тем не менее, да, можно возобновить. Именно здесь есть особый потенциал того, что мы называем нахама. То есть тот, кто нам нравится и так, мы обычно и так с ним тепло обращаемся. Проблема в том, кто нам не нравится, да, то нам не симпатичен. И это может быть другая какая-то религиозная группа, или нерелигиозная группа, или какая-то политическая группа. Да? Это не значит, что мы должны соглашаться всегда с тем, что другой еврей считает или говорит. Не должны, но мы к нему, как к еврею, должны относиться тепло. В этом, так сказать, как говорится, трик на иврите, в этом искусство. Да, этого нам не хватает. В какой-то момент мы считаем, что мы правы, мы все делаем вообще ради небес, да, и все наши разногласия, они только, их ничего личного в этом нет. Да, и в результате мы оказываемся в атмосфере второго храма, да, когда отец выходит. Просто вот бар-танца и такие ситуации. И как мы уже обсуждали, эта ситуация с Камца и Баркамца, она очень, так сказать, многослойная, потому что, с одной стороны, это конфликт простых людей, да, и поэтому простые люди могут это исправить. С другой стороны, это не все так просто, потому что там сидели мудрецы. Да. Почему там сидели мудрецы? Потому что человек, который устроил пир, был Слоне Алмане, это некий человек, был богатый человек, он им был нужен. все и простые люди, и непростые люди. Мы не знаем, кстати, кто простой, кто непростой часто. А все могут как бы поработать над тем, чтобы относиться к другим евреям более тепло в этом идее. Вторая идея, и мы об этом тоже упоминали, это то, что как в медицине, если у вас есть какая-то проблема, например, почечная недостаточность, да, если вы не можете улучшить работу почек, то вы не можете вылечить человека, вы можете его только симптоматически, так сказать, его симптомы облегчить. Но человек будет страдать недугом, как бы, страдать этой почечной недостаточностью. Если у человека не хватает инсулина, то вы можете как-то облегчить его существование, но если вы не дадите инсулин, вы не меняете корень проблемы. Да? Если у человека есть инфекция, нужно избавиться от инфекции. Да? К чему я клоню? Если у нас проблема связана с лашон ара, да, со злоязычием, то это мы должны это исправить. Теперь, опять же, мы много раз говорили про лашон ара. Есть потрясающие книжки по-английски. Например, называется Daily Companion. Да? Есть такая книжка. Каждый день немножко можно учить, что такое лашон ара. Да? И по-русски она есть, и имейлы есть. И лекции есть. Все, что вы хотите, есть. Но это очень тяжело. Очень-очень тяжело. Поэтому до сих пор мы в изгнании, если вы подумаете, мы в изгнании со времен разрушения второго храма. Почти 2000 лет. Потому что мы недостаточно тепло относимся к другим евреям. И иногда плохо о них говорим. А, это я вам просто перевожу то, что Талмуд приводит. И сотни лет, да, и мы прошли через все, что вы знаете, да, через римские войны и гетто, и притеснения, и крестовые походы, и инквизиция, и изгнание из Испании. И Первая мировая война, и вторые погромы, и Вторая мировая война с Венцем. Почему, в чем корень этого изгнания? Не единственная причина, но в чем корень, с чего все началось? Да. Потому что мы не умеем, мы плохо друг о друге говорим, мы недостаточно тепло друг к другу относимся, если вы подумаете. Кто это может исправить? Эмма Минахем. Только мы, Авали Минахем, только мы можем исправить. Да, то есть отец не вернется в эту комнату, пока дети не начнут нормально друг к другу относиться. Да, теперь, это очень легко сказать, но это очень тяжело сделать. Да, вот у меня не так давно два было очень интересных разговора. Один разговор был человеком, который никогда не изучал Тору. Да? И когда начались... И как-то никогда этим не интересовался. У нас были хорошие приятельские отношения, но человек никогда ничем не интересовался. А когда была последняя операция в Газе, он мне позвонил и говорит, вот я такой, говорит, по моим родственникам в Ашдоде стреляют. Они бегут в бомбоубежище сейчас. Вот. Что я могу сделать? И я ему рассказал про Тейли, и мы там про то, про все. Я говорю, хочешь, можно встретиться и поучить немножко Тору. Он говорит, давай, интересно. Хорошо, мы приехали, поучили, поговорили про то, про все, про лашон ара. И он говорит, да, это потрясающая вещь, лашон ара, действительно... Да, это правильно. Он говорит, я вот знаю вот этого вот еврея, я его тоже знаю, вот у него есть эта проблема. Вот у него.
А у него нет. Вот.
И, что я могу сказать? Ну, да, я говорю, что мы все должны над этим работать. Но это самый естественный ответ. Причем очень искренне это сказал. И вот сказал, вот он, да, вот этот вот, вот Мойша там, вот он, вот у него есть. Ему нужно исправлять. Это все из-за него.
Конечно, вот.
Да. И вторая дискуссия у меня, ну это же не дискуссия, разговор был где-то в Америке. Как-то мне довелось поучиться с очень знающим человеком, который дает уроки, прекрасно знает Талмуд. И очень хороший человек. И как-то зашел разговор там про разные проблемы, которые есть в еврейском народе, в еврейской жизни. Очень положительный как раз разговор. Нет цели у кого-то обвинить, так сказать, с учебной целью, в общем, что разрешено. И тогда он принадлежит какой-то там религиозной группе определенной. И ну и как-то он упомянул, что вот есть там такие проблемы. И я там сказал, что я думаю, он сказал, что он думает. Он говорит, ты знаешь, это правда. Есть вот в нашей группе есть такие проблемы. Неважно какие, неважно в какой группе. Вот есть такие проблемы. Но ты знаешь, почему они есть? Потому что на нас плохо влияют другие. Мы хорошие, мы как так сказать, всем белым. На нас другие плохо влияют. Другие группы. Это из-за них? Это вот у них есть? Да? А что, почему у нас плохо? Потому что они на нас влияют. Они должны перестать, тогда мы будем хорошие. Ну, я, так сказать, что мог сказать. Это очень много изучал Тору, но в этом есть проблема. С тобой я вам привел два крайних примера. Да? И об этом говорят мудрецы. Ты должен, ты дай, ты будь утешителя. Да? Не копайся в Мойше, в соседней улице. Да, не ищи, что там в другой группе. Я знаю, правда это или неправда, влияют они на тебя, не влияют. Посмотри на себя. Ты лично будь утешителем. Да. Ты постарайся не говорить плохо о других евреях. Ты лично постарайся относиться к ним тепло. И это называется утешать еврейский народ. Теперь есть люди, которые говорят, ну, как, ну, ты знаешь, ну, 2500 лет пытаются, да? Почему до сих пор мы в Галуте? Хороший вопрос, и ответ на него, потому что мы до сих пор не достигли нашей цели. Но это не значит, что мы ее не можем достигнуть, да? И мы не знаем, когда мы, сколько вот, нету формулы. Да? То есть это не 20-24. Мы знаем, что качественное большинство еврейского народа, качественное большинство еврейского народа должно достигнуть некого духовного уровня. Это может произойти в любой момент. У Ахишенного Байта в любой момент может произойти. И мы можем внести в это посильную лепту. Мы должны быть оптимистами, как я сказал. Будет все хорошо. Да. Но мы должны постараться внести эту посильную лепту. Относиться к другим евреям теплее, особенно тем, кто нас раздражает, и мы не согласны. Как евреям, не значит, что мы соглашаться просим. Относиться к ним тепло. И второе, не говорить плохо про других евреев. Теперь, как говорится, Регель Хат, мы это обсуждаем много раз. Не говорить плохо про других евреев, когда в этом нет пользы. Или когда человек ненавидит их, когда он переворачивает, преувеличивает, искажает это. Примеры пользы, например, когда есть сделка, какой-то бизнес, и вы потеряете деньги, или другой человек потеряет деньги, можно без преувеличения, если у вас есть правдивая информация, сказать это другой стороне при определенных условиях, чтобы другая сторона не была обманута и не потеряла денег. Если речь идет о шедухах, если люди хотят пожениться, и вы знаете, что у одной из сторон есть действительно тяжелая болезнь или какая-то патология, можно сказать это при определенных условиях. Нужно, опять же, знать, как это делать. Да. Но, в принципе, просто, даже если это правда, в этом смысле, даже если это правда, нельзя говорить плохо про других евреев, если в этом нет никакой пользы.
Про других людей вообще.
Да. И это тяжело, это очень тяжело. Люди думают, что окей, мы поняли, все, больше бегун тогда? Нет. Талмуд говорит, что все, почти все, в какой-то степени иногда нарушают даже, как говорится, пыль лошонара. Даже если они полностью нарушают лошонара, очень тяжело. Да? Поэтому до сих пор вы знали. Но нужно попробовать, постараться сделать то, что мы можем. Потому что Всевышний не ставит нам непосильных задач. Нужно делать, сколько мы можем. Да? И может быть, вот, да, вот этот вот человек, который мы считаем как раз вот обычный человек, да? Мы не знаем, какая у него ситуация в жизни. Может, он наоборот самый необычный. Мы не знаем. Да? Вот, может быть, вот его усилий не хватает. Да? Поэтому каждый, опять же, не смотреть на Мойше через дорогу, не смотреть на других, которые на меня плохо влияют, а смотреть на себя и постараться, чтобы мы, каждый из нас, и мы все были теплее и говорили хорошо о других евреях. И это называется утешать еврейский народ.
Спасибо.
Да, пожалуйста. Давид, еще раз вас поздравляю.
Спасибо.
Мы, блин, это вам вышли в подарок. Мы очень рады.
И спасибо.
Давайте через 2 недели.
Через 2 недели договоримся.
В четверг.
Договорились. Хорошо.